«Люди света». Программа Светланы Сорокиной.
Итак, мы продолжаем. А после новостей эта программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина. Напротив меня Евгений Максимович Примаков, президент Торгово-промышленной палаты. Скажите мне, пожалуйста, Евгений Максимович, а вот ваши ощущения, вот в этом меняющейся ситуации, где у России с теми же арабскими странами всегда были какие-то свои отношения, да, где у нас издавна в том числе были свои источники информации, свои какие-то ходы и личные знакомства, в том числе ваши. Все меняется. Сейчас что у России осталось от этого былого отношения с арабским миром?
Источники информации
остались. Вот источники.
Ну, конечно.
Вы думаете, что еще что-то вот там вот с тех времен, когда осталось?
Я думаю, что наша разведка неплохо работает.
Все же, да?
Конечно.
А по роли, которая сегодня может быть у России в этой ситуации, мы все-таки вместе там с золотым миллиардом или мы скорее...
Вы знаете, все арабские страны заинтересованы, все без исключения, чтобы Россия участвовала в процессах урегулирования вот этих конфликтов.
По привычке? И ведь мы уже не представляем какую-то реальную...
Не только привычка. Но они понимают, что без Соединенных Штатов не решишь вопроса. Это все понимают. И это действительно так. Но в то же самое время очень трудно решить вопрос с Соединенными Штатами, если не участвует Россия.
То есть мы как такой, как переводчик с арабского на американский?
Нет, это не роль почтальона, не роль переводчика. Это роль страны, которая действительно стремится к стабилизации и может использовать все свои возможности и все свои связи для стабилизации. Причем связи те, которых у Соединенных Штатов нету, не наработаны они. Соединенные Штаты давят своим могуществом, давят своими деньгами, давят тем, что они, в общем-то, имеют большую очень силу в своих руках. Но часто они действуют не самым умным образом.
Хотела бы еще на эту тему, но хочу успеть еще другие темы. Хочу напомнить нашим радиослушателям, что Евгений Максимович родился в Киеве, далее детство все провел в Грузии, в Тбилиси.
И даже часть юности.
Какое-то вот это детское, юношеское отношение к этим странам осталось?
Ну, конечно.
Особенно
конечно.
В Грузии, наверное, да?
Ну, Киеву не так, потому что в двухмесячном возрасте.
Да, совсем маленьким уехали.
Ну, Тбилиси, безусловно, и Грузии. Я, в принципе, я и Украину люблю. Смешно не любить Украину или плохо относиться к Грузии. Я думаю, что нельзя ни в коем случае барьеры какие-то сейчас устраивать.
Вот эти вот ситуации, которые то с Грузией, то с Украиной возникают у России, вы как переживаете? Вот здесь...
Очень переживаю. Очень переживаю, потому что я вижу, что очень часто, в большинстве случаев, Россия ни при чем.
В каком смысле Россия ни при чем? Что это вы сглупа с той стороны?
Да,
начинается... А с нашей стороны ничего глупости не происходит, Россия?
Нет, тоже глупости происходят, но в меньшей степени, чем с той стороны. В меньшей степени, гораздо. Ну вот возьмите даже вопрос сейчас, когда военнослужащим не давали визы для того, чтобы привести в порядок технику и эвакуировать наши базы, о чем мы договорились из Грузии. Но разве это мы виноваты в этом?
Нет, ну это такой мелочный,
это
противный конфликт,
мелочь,
который, я думаю, можно решить.
Это не мелочь, понимаете? А в ответ на это мы ужесточили визовую практику. Это уже и мы вынуждены были это сделать. Россия вынуждена.
А может, это как раз неадекватный ответ?
А почему неадекватный? Для того, чтобы вывести эту технику, нужны люди. Для того, чтобы заменить персонал, нужны люди. Для того, чтобы подготовить технику к транспортировке, нужны люди. Это же не делается, ну, я понимаю, если бы там установили бы какой-то контроль там, или договорились бы скорее, что вот давайте только тех, которые нужны. И действительно, мы бы послали бы тех, которые нужны. Но так вот категорически вести дело к тому, чтобы запрещать. Зачем?
Во всяком случае, вот если так немножко
или,
бросить...
Или захват вот этих вот на Украине...
Маяков?
В Украине маяков. Да.
Ну, это какие-то молодежные, как я поняла, экстремистские группировки.
Это действительно, но в то же самое время, когда министр иностранных дел не осуждает это дело, а наоборот, своими заявлениями практически подстрекает подобные действия.
Я вчера услышала более занятное, накануне выборов в Крыму переписывают на украинский лад название улиц. Это, конечно, без слез не глянешь.
Ну что вы, слушайте.
Это улица Воровского, краденная.
А потом...
А у Сапожников стал Черевичкиным. Это, да, конечно, круто.
А потом я вам скажу, вот давайте вспомним недолгую историю. Когда я был председателем правительства, то создалась почти тупиковая ситуация, потому что украинцы говорили, что давайте вы сначала ратифицируете общий договор, а потом мы. А мы говорили, сначала ратифицируйте договор по Черноморскому флоту, а потом мы ратифицируем общий договор. Тогда вот я пришел и выступил в Совете Федерации и предложил, Дубинин был нашим представителем тогда, и он как раз об этом пишет в своей книге. Я тогда предложил сделать таким образом. Ратифицировать. Но вторым пунктом в законе о ратификации записать, что договор вступает только в ту силу, когда будет обмен ратификационными грамотами. И вышли из положения. Ну а сейчас, когда делаются эти вещи, разве они не понимают, что это связано с общим договором?
Ну, то, о чем напоминал это... Иванов, кстати
говоря. Если связано с общим договором, то это связано и с Крымом. Потому что только по этому общему договору мы признали границы.
То есть, вот это напоминание о том, что в случае чего можем пересмотреть границы.
Да нет,
границы,
они
это всерьез, да?
Так нельзя этого делать. Нельзя этого. С таким трудом достигнуто было. Разве можно пересматривать? Пересматривать вот сейчас, практически после таких вот действий, которые начинаются против Черноморского флота или требования, чтобы не до 17-го года, а чтобы сейчас бы уходил бы флот. Что это такое?
А как вы себе представляете, вот если будет такое нагнетание и такое развитие событий, что может быть? До какой степени могут обостриться отношения с Украиной?
Но я исключаю войну.
Ну да, хотелось бы.
Хотелось бы про это не рассуждать. Будут, наверное, напряженность какая-то будет в экономическом плане. Это тоже никому не нужно. Да слушайте, ну вот выступают там люди, которые говорят с украинской стороны. Это же, ну, настоящие, мы же одни. Мы не только одинаковые. Есть, конечно, своя культура украинская, свои традиции украинские есть. Но все великороссы-то пошли из Киева.
Бог его знает. Вот у меня знакомый один есть, очень неглупый человек, который именно украинец, хотя много и здесь, в Москве находится. Но он говорит, что это огромная разница. Разница по менталитету украинцы и русские. Все же огромное.
А считаете ли вы, что есть по менталитету разница, допустим, между русскими, живущими на юге России и на севере?
Да, конечно.
Вот и все.
Конечно,
вот ответ на вопрос.
Конечно. Но в Украине, вот он считает, что мы, русские, плохо понимаем все те настроения и те возможности, которые таят ментальные особенности.
У нас есть настроения шовинистические, которые так же неприемлемы, как и националистические.
Поэтому откуда мы знаем, куда могут завести эти самые настроения в той же Украине, например, или у нас, да? Это все очень сложная материя.
Надо это все ограничивать, и нужно поэтому бить по рукам тем, которые хотят разжечь.
А вот это вот братание в Астане нашего президента с президентом Ющенко, такое демонстративное, подчеркнутое, такое вот доброе друг другу.
Мы не знаем, о чем они говорили.
Не знаю. А вы воспринимаете это как искреннее или такой вот жест скорее на публику?
Я думаю, что это не жест на публику. Я еще раз повторяю, мы не знаем, о чем они говорили и к чему они пришли.
Угу.
Потому что если они договорились о том, и с двух сторон договорились, о том, что компромиссы нужны, и вот такой-то компромисс, он будет иметь по газу, допустим, большую историю, и что мы действительно там не взорвем ни с одной стороны это соглашение и так далее. А почему не показать действительно, что это новая совершенно постановка вопроса?
Я просто вспомнила, что как раз в этот момент, когда были эти рукопожатия, слушатели «Эхо Москвы» спросили, как они считают, искренни ли вот эти вот дружеские отношения. И большинство сказало, что не считает эти отношения искренними. Видите, народное население не вполне воспринимает.
Нет, я бы по-другому даже поставил вопрос. На тот момент они были искренни, безусловно. Но являются ли эти отношения, заложенные в тот момент, долговременными или не являются? Вот так вот, если поставить вопрос.
Это большой вопрос.
Это большой вопрос.
Большой вопрос. Еще хотела вас спросить вот об умирании СНГ как политической структуры, о чем многие говорят, да, во всяком случае нужна реформа. реформа и о возрастающей роли Евразэс, некого экономического содружества, который, кстати, возглавляет тоже ваш хороший знакомый и бывший коллега Григорий Алексеевич Рапота. Действительно ли есть надежды на Евразэс как на экономическую структуру, которая в каком-то смысле заменит СНГ? Вот как вы глядите на это?
Разноскоростная интеграция, она происходит во всех странах. До сих пор, например, как вы знаете, в Англии они не приняли евровалюту.
Знаю, да.
Это значит, идет разноскоростная интеграция. Даже на Западе, где очень она идет быстрыми темпами и так далее. Поэтому какая-то группа, которая вырывается, которая делает больше, чем все остальные, это естественный процесс. Против этого выступать нельзя. И в то же самое время, мне кажется, что главное сейчас, и главное, почему мы потеряли Советский Союз, из-за этого мы потеряли, то, что мы не настаивали на едином экономическом пространстве тогда и не начинали с этого дела. Вот сейчас, если мы будем настаивать на едином экономическом пространстве и даже идти на какие-то жертвы с нашей стороны, но зная, что это обязательно ведет к единому экономическому пространству, а не так, как украинцы, например, до этого говорили, что мы хотим свободную торговлю, а вот таможенный союз мы посмотрим. Так нельзя. Вот если у нас обозначена цель, и мы к этой цели идем, мы можем тогда идти через компромиссы, через жертвы даже с какой-то стороны и так далее. Но если мы видим, что страна какая-то хочет использовать только это движение в своих интересах, а потом остановиться где-то, вот тогда нельзя продолжать с этой страной сотрудничать в плане союзных отношений.
И в разы структура такая более прагматическая,
она
да?
Она более прагматическая, и пока что, я думаю, что все страны действительно, входящие в Евразэс, будут идти к единому пространству. И, кстати говоря, вы Рапоту назвали. Он очень толковый, очень умный человек.
Порядочный, что не так часто встречается у крупных чиновников.
Порядочный, да.
Я его прекрасно знаю и даже считаю, что мы в хороших отношениях. И еще хочу очень быстро несколько вопросов задать по уже внутрироссийской ситуации, потому что вы все-таки у нас и торгово-промышленную палату возглавляете, и доктор экономических наук, и вообще в том числе и премьер-министром побывали, да? Хоть и 8 месяцев.
Даже по экономике был избран в академике.
Да, и мало того, сейчас входите в Совет по национальным программам, насколько я знаю, да? Скажите мне, пожалуйста, вот эта вот наша сырьевая ориентация, которая, по-моему, единственная дает нам прирост экономический, почему ничего не меняется в этом отношении, ваши ощущения?
Потому что мы еще не научились тратить эти деньги, которые мы получаем от больших цен на нефть, на диверсификацию экономической структуры. На то, чтобы создать такой задел не для будущих поколений кошелек, а создать такой задел, чтобы мы бы не зависели от нефти, допустим, через иное количество лет.
Что неизбежно произойдет. А почему не происходит вот эта диверсификация?
А потому что, я процитирую нашего премьер-министра, который сказал, мозгов не хватает.
Это Фродков так сказал?
Да. Он
честно
сказал, что у нас что, не хватает мозгов для того, чтобы использовать стоп-фонд?
То есть его вопрос вы переводите в утвердительную форму?
Да.
Что касается стоп-фонда, вы уже говорили по этому поводу, что, на ваш взгляд, стоп-фонд нужно задействовать, и нужно не держать его мертвым грузом. Как оказалось, я совсем недавно с ужасом узнала, что у нас стоп-фонд вообще мертвым грузом лежит и даже не используется во вкладах куда-то. Просто тупо сложенные деньги. Ваше ощущение, куда этот стоп-фонд можно было бы пустить, не сильно разгоняя инфляцию?
Его во многие инфраструктуры раз. Куда не идет частный бизнес сейчас? И, значит, государство сначала, когда мы говорили, и на правительстве решался вопрос сейчас уже при Фродкове, о государственно-частном решении строительства дорог и так далее. Государство 60%, 40% предпринимательства. Так давайте сейчас сделаем 90% государства, 10% предпринимательства на несколько лет. 350 миллиардов рублей просит толковый очень министр транспорта, Левитин, который, значит, хочет за счет этих денег всю транспортную систему сейчас держать в хорошем состоянии и построить много дорог и сельских для того, чтобы связать сельские местности с магистральными путями. 350 миллиардов. Это в будущем году у нас стоп-фонд будет 2,5 триллиона.
Можно было бы взять, да.
Второе, понизить налоги.
Понизить налоги для?
Для бизнеса.
Для бизнеса.
для предпринимательства. Третий момент. Обнулить, допустим, все таможенные пошлины на ввоз того оборудования высокотехнологичного, которое мы не производим сами. И дать, допустим, двухлетний срок для обновления. Мы отстали дичайшим образом. У нас основные фонды отстали.
То есть, чтобы не тормозить вот именно обновление этих самых основных
фондов? Видели, первый раз сейчас правительство приняло трехлетнюю программу.
То есть, мы пятилетку всем возвращаемся?
Но первый раз. Они не называют это индикативным планированием. Но это настоящее.
Но, по сути, возвращаемся к пройденному.
Ага. Это нет, это не директивное. Это не директивно. Например, ТПП ставил вопрос о необходимости промышленной политики много лет. И мы разработали это дело. Не мы, а привлекая научные кадры и так далее, и так далее. И разослали всем. В регионах это дело поддержали. В общем, правительство не ответило. Это еще при Касьянове было.
А как вы думаете, сможете вы как-то лоббировать вот эту тему отмены таможенных пошлин для высокотехнологичного оборудования?
Вы знаете, даже лоббировать не надо. Нужно выполнять то, что говорит президент. Он об этом сказал несколько раз.
Так нет, сказал-то он сказал, но законодательно-то это еще не проведено.
Он сказал последний раз об этом в сентябре, а в правительстве, значит, намечено в марте месяц этого года. У них срок кончается для передачи этого дела уже в законодательный орган. Зачем столько ждать?
Вот. Можно было бы быстрее.
Да, но нужно было бы побыстрее решать эти вопросы.
То, что связано с коррупцией. Вот вы сказали про те же дороги, да? Я вспомнила пример одного предпринимателя, недавно разговаривала, который именно занимается строительством дорог. Не буду называть, в каком регионе. Он сказал, что это до смешного, говорит. От нас требовали откат по строительству, да? Не где-нибудь, а в администрации этой самой области. И когда мы отказали в этом откате, потому что это было чудовищно, нам, в принципе, не дали никаких денег на строительство. При том, что даже не израсходовали деньги, заложенные в бюджет на строительство дорог. Бред.
К сожалению, это бред, но, к сожалению, он вам сказал, может быть, правду.
Думаю, что да. Так вот, к вопросу о коррупции, нашей этой пресловутой. Она, по-моему, приобретает не какие-то меньшие размеры, а большие. Что делать-то? Мы когда-нибудь с коррупцией справимся? У нас любое начинание рухнет от коррупции.
Вы правы, конечно, это один из самых главных вопросов. Но здесь нужно сочетать административные меры, которые необходимы, безусловно, с мерами экономического порядка. Ну вот, например, если взять какой-то один город и провести эксперимент, все посчитать, сколько там милиционеров, сколько работников МВД, сократить в два раза и всем увеличить намного заработную плату. Но при этом...
Выгонять как только...
Малейший намек на что-то выгонять.
Вот, кстати, в той же Грузии они таки обновили свою полицию.
Да, но при этом нужно сделать другую вещь. При этом нужно заключить какое-то соглашение. Они берут на себя обязательство, допустим, в течение полугода привести в порядок продовольственные рынки.
Ну, то есть какую-то программу минимум, программу максимум.
Поборы с предпринимателей и так далее и тому подобное. Если они с этим не справятся,
опять убирать.
Все, убрать их и все. Но дать им большую сумму.
В какой-то из латиноамериканских стран был опыт, когда на тайных базах просто подготовили таможенников и буквально в одну ночь, по-моему, сменили везде состав таможенников. На какое-то время это решило проблему. То есть многие страны тоже крутятся и придумывают радикальные меры по выходу из положения. Мне кажется, что да, и у нас тоже. Отчаянный недуг врачу лишь отчаянные средства или никакие.
Нужно, в общем-то, дерзать, где-то делать, где-то экспериментировать. Не обязательно это сразу окунать страну. Сделать где-то в одном регионе, даже не в регионе, а в городе сначала. Посмотреть, как это будет выглядеть.
Еще хочу вспомнить одну вашу знакомую личную, которую, собственно, вы в правительство привели, насколько я помню, это Валентина Ивановна Матвиенко.
Очень люблю.
Потому что вы про регион сказали и про то, что нужно, по крайней мере, в каких-то конкретных местах что-то делать. Вот Валентина Ивановна у нас губернатор Петербурга. Ваши ощущения от ее деятельности и от ее возможного дальнейшего карьерного продвижения?
Я уверен, что она действует правильно и хорошо. В этом я уверен, потому что я просто ее хорошо знаю по правительству и в МИДе,
когда она работала. А сейчас приходится общаться как-то вам?
Да, ну, когда я бываю в Питере, мы, естественно, общаемся. Или когда она в Москве бывает, мы перезваниваемся, во всяком случае, часто. А что касается карьерных каких-то вещей, она недавно заявила еще. что она не хочет и даже думать о чем-то другом, потому что Питер ее устраивает полностью.
Потому что лихорадит постоянно слухами, что чуть ли не вот-вот снимаются в Питер, назад возвращается и так
я
далее.
Я не знаю. Она
в Москву назад возвращается.
Заместителем председателя правительства по социальным вопросам она работала хорошо. Я могу твердо это сказать.
Еще скажите мне, пожалуйста, вы и сейчас считаете, что России нужен пост вице-президента? Когда-то была такая у вас мысль?
Трудно ответить на этот вопрос сразу. Понимаете, нужно подумать. А у нас уже очень мало остается времени до конца беседы. Вы меня предупреждаете.
То есть вы не отвергаете эту тему? По идее, можно было бы подумать на эту тему.
Я не отвергаю, но это нужно подумать. Но я хочу сказать, что это не должно мешать абсолютно Путину. Потому что я считаю, что это оптимальная фигура сейчас.
Ну, вице-президент обычно помогает, снимая какую-то часть нагрузки.
Но это, понимаете, чтобы не было бы автоматизма, вице-президент обязательно наследник. Поэтому нужно как-то очень это
продумать тему.
Ага.
А нужны сейчас поправки какие-то в Конституцию? Если да, то какие? Входим в режим блица.
Только не такие, которые изменяют Конституцию.
Поправки, но только не такие, какие меняют.
Которые разъясняют, углубляют, но не изменяют.
Но не изменяют. Не время, сейчас менять что-либо. Еще, только что был доклад Human Rights Watch в этой правозащитной организации. Отмечали, что в России авторитаризм, и не очень лестно в докладе по поводу.
Абсолютно не согласен с такими оценками и абсолютно не против авторитаризма. Потому что вот недавно, например, в «Ведомостях» было опубликовано интервью бывшего премьер-министра Сингапура. Это автор «Сингапурского чуда». И он во многом, так сказать, сделал и автор этих зон китайских знаменитых. Он говорит, самое главное для вас – стабильность и безопасность. И сказал, что англичане говорят, что закон работает только в условиях отсутствия хаоса. Вот отсутствие хаоса нужно увязать с тем, что работает закон. Поэтому я абсолютно не считаю. Другое дело, что авторитаризм, он не должен бить по гласности, не должен бить по свободе слова.
А у нас сейчас зачищена площадка оппозиции тоже.
Если говорить о том, что авторитаризм заключается в том, что должны выполняться указания, что должна быть административная дисциплина, да я не мыслю государства без этого.
Ну, я считаю, что это не авторитаризм, это всего лишь работающий закон. В первую очередь, работающая система судебная та же, которая обеспечивает это.
У нас есть люди, которые считают, что законы сами поработают без того, чтобы наводить порядок.
Это собака-собака история, правильно? Можно же было бы, чтобы и без авторитаризма работали законы, и нужно, чтобы они работали.
Вы знаете, не надо авторитаризм обязательно ассоциировать с практикой, которая была при Сталине. Это совершенно другое дело. В моем понимании, авторитаризм – это не руководство партии. Это, хотя некоторые считают, что сейчас будет партия власти и так далее одна. И авторитаризм не в том заключается, чтобы кого-то сажать обязательно и так далее. Авторитаризм, давайте даже назовем другим термином. Но, во всяком случае, мне кажется, что нужно наводить порядок, чтобы выполнялись указания, чтобы не было бы так, что говорит президент, в сентябре, а только в марте месяце готовится какой-то документ. Вот в чем заключается, так сказать, порядок наведения.
Мы демократию приветствуем, но не практикуем. Значит, кстати говоря, о партии власти. Зачищена абсолютно площадка оппозиции. И следующие там выборы, которые уже скоро, 7-процентный барьер, списочные только, а не одномандатные выборы, и административный ресурс во всеоружии. И что? Ну и будет у нас абсолютно.
Мне кажется, что это все не очень продумано. Тем не менее, это существует, к сожалению, но здесь я бы, в общем-то, просто не совсем согласился.
На мой взгляд, тоже. Это несколько парализует парламент в каком-то смысле, правда? Даже во многих смыслах.
Конечно.
А вы дружите до сих пор с Лужковым?
Я с ним очень хороших отношений.
Да? А не знаете, какие у него-то дальнейшие планы?
Понятия не имею. Он никогда их мне не открывает.
Потому что у него тоже, видимо, грядут какие-то изменения.
Я не думаю. Он, в общем-то, тоже ведь на месте очень. В Москве, если уйдет Лужков, то будет вакуум в Москве.
Вот уж вы как.
Вакуум.
Не видите замены?
Замена такая, в конце концов, находится для всех. Но то, что он хозяйственник отличный, здесь никто этого отнять не может у него.
А что касается вашей перспективы, вот судя по тому, как вы двигались по местам работы, 5, ну максимум 7 лет, это для вас просто предел возможного. Здесь вы уже, сколько вы, 5 лет скоро, да, в торговой промышленной палате?
Это здесь еще 7 лет.
Пока не думаете никуда на другое место?
Нет, я сейчас пока ни о чем не думаю.
Но вам здесь нравится работать?
Нет, видите ли, в чем дело? Мне 76 лет. Это уже тот возраст, когда не думают о каком-то...
Карьерном росте.
Да, я и раньше не особенно думал, а решала судьба. Я отказывался в свое время и от перехода из разведки, где мне очень нравилось, в Министерство иностранных дел. Отказывался от перехода из Министерства иностранных дел, где мне тоже очень нравилось уже тогда, в руководство правительства, особенно в тот период, когда это было очень тяжело. Я отказывался, когда меня снимали тоже, написать заявление по собственному желанию. Я его не писал никогда. Так что вот так. Я не стремился к этому, но в то же самое время так получилось.
Человек судьбы.
Да.
А вы вообще упрямый, Евгений Максимович?
Упрямый.
Я просто вспомнила вашу эту петлю над океаном, вот эту вот знаменитую, разворот самолета. И вдруг подумала, а вот практически это как выглядело? Вы в кабину пилота вошли или как? Вот сейчас тоже можно вспомнить?
Я сначала собрал всех сопровождающих меня. Там были и Олег Первый, и Ходорковский, и министры и так далее. И сказал, что я принял решение не садиться в Соединенных Штатах. Я не могу. У меня только что был разговор с Гором, который сказал, что принципиально уже они приняли свое решение, силу применить в отношении Югославии. Так я сказал, в этих условиях я садиться не буду. И я принял решение развернуть. Они все меня поддержали.
То есть даже не спорили?
Не, я спросил, кто против?
Да, открывайте дверь и выходите, да?
Никто против не был. Нет, но они меня все поддержали.
Ну вы, наверное, страшны, в гневе были просто.
Нет, я абсолютно, я никого не пугал. А потом я позвал командира корабля и сказал ему, что вот надо разворачиваться. Он просил разрешения хоть где-то сначала сесть там, либо в Соединенных Штатах, либо... Я говорю, нет, это так дело не пойдет. Да, давайте, до Шеннона дотянете, дотяну. Потом я позвонил президенту. Сказал ему, что я принял решение, развернулся. А он меня спросил, хватит ли...
Горючего.
Я говорю, что, очевидно, до Шеннона хватит. До встречи. Вот такой был.
То есть вы прям как опытный угонщик просто действовали. Вы упомянули, ну, в связи с разворотом этим, да, мы вспомнили Югославию. Слободан Милошевич, которого сейчас судят, к этому суду вы как относитесь?
Я же был защитником.
Я знаю, вы в Гаагу ездили, да.
Так что этим я уже показал, как я отношусь. Это опубликован материал. Синограмма.
Это тоже ваш личный знакомый, насколько я знаю,
да,
Слободан Милошевич.
Да, много раз.
А как вы относитесь, уточню, действительно бессмысленно вас спрашивать по отношению к суду, а как вы относитесь к тому, что Слободан Милошевич попросился на лечение в России?
Положительно.
Считаете, что надо разрешить?
Конечно. А мы уже дали гарантии, что мы готовы принять его и так далее. Сейчас дело за судом. Он действительно плохо себя чувствует, и действительно нужно его подлечить.
А если он приедет, вы постараетесь с ним повидаться, если будет
возможно? Я обязательно с ним увижусь.
И что скажете ему?
Если не будет это возбраняться по официальной линии, так сказать.
Попросите у него разрешение взять у него интервью?
С удовольствием.
Хорошо, договорились. Ну и самое последнее. Вот 1 февраля и 1 марта, если мне не изменяет память, у нас юбилей у Ельцина и у Горбачева. Два президента, с которыми вы тоже лично знакомы, с которыми работали. У вас ведь разные отношения к Ельцину и с Горбачевым?
Да, разные. Сейчас разные. Но я поздравлю и одного,
и того, и другого.
Конечно.
А есть какое-то пожелание разное тому и другому в связи с юбилеем?
Ну, пускай правду пишут в своих мемуарах.
Спасибо, Евгений Максимович. Напоминаю вам, что разговаривали мы вполне правдиво и искренне с президентом торгово-промышленной палаты Евгением Максимовичем Примаковым. Это была программа «В круге света». До встречи через неделю.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга. «В круге света» со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.